9.05 в Москве. Это утренний разворот. Алексей Осин, Оксана Чиж. Доброе всем утро.
Здравствуйте, дорогие.
В ближайший час к нам придет чтец. Чтеца зовут Всеволод Бойко, и он придет со свежими газетами, обязательно вас проинформирует, о чем
я
они
думаю,
сегодня
является
пишут.
Является ли он декламатором одновременно?
Декламатор, диктор и чтец. Всеволод Бойко. После середины часа Сан Саныч Пикуленко, тоже своего рода чтец, такой певец дорог, да, и автомобилей, и железных коней.
Про кроссоверы будет рассказывать. Я, не считайте рекламой, я предположил кроссоверы Adidas, Nike или Puma, он сказал, что нет.
Нет, что-то другое, да.
Другие кроссоверы будут. Ну, будем читать ваши смски. Ну, в частности, одну я уже прочитал, нахожусь в глубокой задумчивости по этому поводу. Александр пишет: клещ не насекомое, а паукообразное.
О, как.
Тонкие познания, глубокие, я бы даже сказал, наших радиослушателей, они не оставляют нас равнодушными.
Ну, мы еще с ними сегодня познакомимся, с этими глубокими познаниями. В конце часа мы обязательно расскажем о спорте, усилиями Алексея Осина. А ближайшие несколько минут – экономические новости.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Здравствуйте, это Татьяна Пилипейко. Сдвинуть с мертвой точки проблему развития малого бизнеса в России призвал Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в Новоогарёво на совещании по развитию банковской системы. В нем принимали участие экономический блок правительства, главы ЦБ и госбанков, а также советники президента. Президент напомнил, что проблемой занималась в свое время нынешний руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина, ранее глава Минэкономразвития, и сегодняшний советник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, также до недавнего времени возглавлявший это министерство, цитирую, тоже тянул этот воз нелегкий. Послушайте, пора уже сдвинуть эту телегу с того места, где она находилась столько лет. Это та сфера деятельности, которой мы должны уже заняться, обратился к присутствующим Путин. Он добавил, что банковским учреждениям, конечно, проще и надежнее работать с крупными компаниями, но это далеко не вся экономика. Проценты по кредитам для малого бизнеса на несколько процентных пунктов выше, чем для больших компаний, хотя, цитирую, нужно было бы наоборот. Закон о квотах для приема на работу инвалидов подписан президентом, сообщает пресс-служба Кремля. Закон устанавливает для предприятий, на которых трудится свыше 100 человек, обязанность принимать на работу инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочной численности сотрудников. Тем предприятиям, где трудится от 35 до 100 человек, закон устанавливает квоту в размере не выше 3%. Одновременно работодатели обязаны оснастить специальные рабочие места для инвалидов. В том случае, если работодателями являются общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, они освобождаются от соблюдения установленной квоты. В Миноборнауке начинает работу горячая линия по вопросам кадровой работы высших учебных заведений, сообщает пресс-служба министерства. В частности, по этой горячей линии можно получить информацию по вопросам заработной платы профессорско-преподавательского состава. Многоканальный телефон 8 800 1527 начнет работать со следующей недели и будет работать до октября. Как напоминает пресс-служба, президент поручил обеспечить к 2018 году повышение средней заработной платы научных сотрудников и преподавателей вузов до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе. Сейчас, по итогам первого квартала, в 11 субъектах Российской Федерации среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава не достигает даже среднемесячной заработной платы в экономике соответствующего субъекта Российской Федерации. Среди таких регионов, в частности, Астраханская область, Магаданская область, а также Москва. Крупный рост основных котировок отмечен сегодня на Токийской фондовой бирже. Ключевой для Японии индекс Никей поднялся почти на 1.5%. Показатели на Токийской фондовой бирже растут после заявления главы Европейского центробанка Марио Драги о намерении сохранить ключевые учетные ставки на нынешнем низком уровне. Дополнительным стимулом для токийских инвесторов также стало заметное ослабление курса японской иены по отношению к иностранным валютам. Ростом основных котировок открыли сегодня и торги на гонконгской фондовой бирже. Котировки в Гонконге подхватили восходящую динамику европейских финансовых рынков. Курс евро к доллару снизился на фоне итогов заседания Европейского Центробанка и заявлений его главы Марио Драги о дальнейшей монетарной политике. Евро подешевел до доллара 29 центов с уровня в доллар 30 центов днем ранее. Курс доллара к иене укрепился до 100 йен за доллар с 99 йен в конце предыдущих торгов. В корзине шести валют стран основных торговых партнеров Соединенных Штатов курс доллара также увеличился. Ну а в России сегодня действует такой официальный курс валют. Доллар 33 рубля 16 копеек, евро 43 рубля 10 копеек.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Стой! Кто идет?
Реклама!
Это хищники. Пожалуй, самые сильные обитатели городских джунглей. Они охотятся только за тем, что дает им максимум сил и энергии. Излюбленная добыча сильных – инновационное топливо «Экто Плюс» от «Лукойл». Высокое качество и специальные компоненты добавляют в сердце автомобиля до 7,5% мощности. Сильные выбирают лучшее. BMW рекомендует топливо «Экто Плюс» от «Лукойл».
На недвижимость класса «Делюкс» не бывает скидок, акций и специальных предложений. Но у нас есть кое-что, что наверняка поднимет настроение всем, кто предпочел элитный дом «Баренхаус» на Малой Пироговской. Это 15. Хотя все карты раскрывать не будем. Позвоните и все узнаете сами. «Донстрой» 495-925-47-47. Проектная декларация на сайте donstroy.com.
Разворот.
9:11 в Москве.
9:11, и действительно, чтец пришел. Всеволод Бойко из «Свежей газеты».
Здравствуйте. Да, я тут хочу отреагировать на критику. Я перед этим за полчаса читал публикацию «Вечерней Москвы» о том, как бороться с клещами. Вот. И я назвал клеща насекомым, а здесь слушатели пишут, Александр, что это паукообразное, а Павел, что это ракообразное. Ваши версии.
Ну, я не знаю, не инсектологии не силен, признаться. Насекомые, да, ну, конечно. Господи, какой же ракообразный, с ума что ли сошли?
Ну ладно, значит, оставим на суд инсектологов.
Хордовые.
Или двухордовые.
Или двухордовые.
Но я точно знаю, что это не парнокопытные.
Не факт. Не факт. Слава. Такие Давайте. Клещи пошли нынче, что, может быть, они с рогами и копытами.
Давайте перейдем теперь к серьезным темам. Места, не столь отдаленные от урн, так называется сегодня публикация в «Коммерсанте». Европейский суд по правам человека предлагает допустить российских заключенных к выборам. Он вчера признал, что статья 32 нашей Конституции, автоматически запрещающая голосовать на выборах гражданам, содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Страсбург предложил России установить пропорциональные критерии ограничения избирательных прав заключенных. И, в общем-то, этому посвящены даже несколько публикаций в «Коммерсанте».
А как это пропорциональное ограничение? Пропорционально чему?
Вот на этот счет здесь есть пояснение российского судьи Европейского суда по правам человека Дмитрия Дедова. Он объяснил важность решения и объяснил, почему он, собственно, и сам поддержал решение ЕСПЧ. По каким критериям избирать права осужденных могут быть ограничены, спрашивает корреспондент. ЕСПЧ всегда оставляет максимум усмотрения государству ответчику, в данном случае лишь предлагая отказаться от прямого безусловного запрета. Государство должно само решить, на кого распространить право голосования, а на кого нет. Например, в зависимости от тяжести и характера преступления. Это уже вопрос политики. Здесь же есть сводка о том, как в мировой практике законодательно решают этот вопрос. Но я хотел бы обратить внимание наших слушателей на рубрику «Прямая речь», которая также посвящена рекомендациям ЕСПЧ в адрес России. Вам их голоса нужны? Такой вопрос «Коммерсант» задает нескольким депутатам Госдумы. Например, Сергей Решуньский, первый зампред фракции КПРФ, говорит, что это трудный вопрос. Я бы не списывал этих людей из нашего общества, но мы ведь понимаем, что, находясь там, они являются подневольными людьми и не могут голосовать так, как хотели бы. Ну, а вот Борис Резник, член Комитета Госдумы по безопасности, говорит, что ему эти голоса не нужны и думает, что мало кому они бы пригодились. Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», был бы рад подобным избирателям, нужны, он абсолютно согласен с ЕСПЧ, утверждает, что на выборах мэра Москвы голоса заключенных точно бы достались ему, то бишь лидеру «Яблока».
А в Москве есть заключенные?
Хороший вопрос.
Относятся ли к ним те, кто в СИЗО, например, обретается сейчас и ждет, так сказать, суда?
Полагаю, что нет.
Ну ладно, продолжим эту сложную тему.
Да, с избирательным правом не имеют права голосовать и быть избранными только те, кто отбывает наказание по решению суда.
Так что Митрохину ничего не достанется.
О,
реклама.
Так.
Разворачивайтесь в марше!
Как давно мы не встречались. Реклама.
Москва за 3 минуты. Ежедневный выпуск московских новостей по вечерам после 22 часов с понедельника по пятницу.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Развернитесь, пожалуйста.
Тема, кстати говоря, нашла свое развитие. Андрей из Казани пишет.
Клещи прямо, да.
Латинская акари, акарина, подкласс членистоногих из класса паукообразных, арахнида.
Да Господь с ними уже, дорогие мои. Тут же было написано, что «дорогие мои» звучит фальшиво, поэтому я больше так не буду говорить. Слушатели нам тоже пишут. Давайте еще лучше «Коммерсант» почитаем. Я думаю, что хотим мы еще продолжать тему ЕСПЧ и тюрем? Или обратимся к чему-нибудь другому, коллеге?
Ну, если тебе есть еще что интересного рассказать.
Ну, я, в общем, в целом вас познакомлю с публикацией. Скажу, что здесь есть мировая практика, и здесь есть блиц-интервью господина Дедова, и здесь есть прямая речь. Все это очень интересно и раскрывает проблему, что называется. Так что, как говорится, милости просим. Что еще есть сегодня в «Коммерсанте»? Гражданка на доверии. Энне Памфиловой вручили госденьги для НКО. Владимир Путин встретился с государственными правозащитниками и предложил главе организации «Гражданское достоинство» Инны Памфиловой стать посредником в распределении бюджетных денег на существование и развитие НКО. После встречи с президентом Памфилова призналась, что слишком хорошо понимает, цитата, «во что ввязалась». Еще один эксклюзив «Коммерсанта». Обвиняемый по делу о хищении НДС стала фигурантка списка Магнитского. Речь идет о громком деле. Бюджет потерял за счет махинаций больше 4 миллиардов рублей. Ну и вот по этому делу проходит бывшая сотрудница налоговой службы и компании «Рособорон». Поставка, она находится под подпиской о невыезде, правда, не признает своей вины. Давайте обратимся к другим изданиям. Обязательно нужно сегодня узнать, что в «Известиях». А в «Известиях» у нас интервью господина Ливанова, министра образования и науки. А заглавлено оно следующим образом. «Поведение Фортова просто лицемерие». Если кто не знает, речь идет о Владимире Фортове, президенте Академии наук. Да. Цитирую по «Известиям» господина Ливанова. Сейчас Фортов повторяет слова, которые я говорил в свое время, что РАН нуждается в реформах, и она несовременна. Я считаю, что его нынешнее поведение просто лицемерие, и никаких реформ, если бы Фортов остался президентом старой РАН, не было бы. Это хорошая мина при плохой игре. Еще один интересный ответ...
Да, как отворачивается и уходит в сторону, когда Ливанов говорит, что когда он предлагал дискутировать на эту тему, все вот вышеупомянутые люди, Фортов там, по-моему, еще...
Ну, он, в частности, упоминает помимо Фортова, Жарес Алферова, да. И говорит, что не может принять упреки, что мы не пытались наладить диалог. Не мы отказались от обсуждения с ними будущих реформ, а они сами отказались от диалога. Вот такая формулировка. Но здесь есть финальный вопрос. Вас обвиняют уже практически все депутаты общественности, академики. В этой ситуации не было бы верным решением честно признаться, что с работой не справились, и подать в отставку. Интересуется корреспондент «Известий», на что Ливанов отвечает в лучших традициях высокопоставленных чиновников, которых пресса отправляет в отставку. «Я исхожу из того, что у меня есть 2 работодателя, председатель правительства и президент. Если они будут недовольны моей работой, то моя деятельность в качестве министра завершится. Пока я таких сигналов не получаю, хотя есть и замечания, и претензии». Ну, это, собственно, самые громкие заявления Ливанова, но в этом интервью, довольно обширном, он еще очень много поясняет, собственно, суть реформа Академии наук. Для тех, кто не очень представляет себе, из чего она будет состоять, и мы с вами знаем, что постоянно вносятся в нее изменения и президентом, и депутатами, и активно сам господин Фортов также участвует в этом на данный момент. Да, встречался он с Владимиром Путиным, вчера он был в Госдуме.
Для них целая полоса в газете «Известия».
Так точно.
Так.
Давайте еще посмотрим. Известие: Магомеда Билалова объявят в международный розыск. Брат экс-главы курортов Северного Кавказа, подозреваемого в афере на 45 миллионов рублей, планируют арестовать заочно. Это эксклюзив «Известий». И тут очень интересная публикация. Черный список Роскомнадзора, возглавлены сайты ВКонтакте и правительство. Неожиданно.
Опа.
Да, тут сложилась интересная ситуация. С 1 ноября заработал черный список. Роскомнадзор поступило с этого времени 52,5 тысячи заявок на включение в него сайтов с информацией, запрещенной к распространению. Чаще всего пользователи жалованы на незаконный контент, размещенный ВКонтакте. 10 тысяч заявок. На втором месте чуть более 2 тысяч официальный портал российского правительства gov.ru. Как пояснили в Роскомнадзоре, большая часть этих заявлений относится к сайту запрет-info.gov.ru, на котором, собственно, располагается черный список. То есть черному списку жалуются на черный список.
Система замкнулась.
Нет, у нас всегда так бывает. Если у тебя нет там воды, ты куда-то жалуешься, а жалобу твою спускают тому, кто эту воду, собственно говоря, отключил. Так что это стандартная ситуация, я считаю.
Вот, вот такая интересная коллизия. Ну и возвращаясь к теме Академии наук, академика готовят иск в Конституционный суд. Пишут нам сегодня «Известия». Еще здесь отметил публикацию на 8-й полосе. Давайте посмотрим, что там. Пассажиров метро спасут от духоты бесплатными веерами. Плохо работающие французские системы обеспечения климата в подземке заменят не раньше осени. Ну и вот заменят их пока что на вееры. Соответствующую кампанию намерены провести сразу несколько столичных рекламных агентств, используя веера как информационные поверхности.
Что это как-то мне напомнило старые анекдоты про китайцев, как погибла суперсовременная подводная китайская лодка. Никому из 200 гребцов не удалось спасти. Лет 30 назад такие ходили. Примерно то же самое. Но новая система кондиционирования в Москве.
В данном случае, конечно, стоит употребить словосочетание «новое веяние».
Для тех, кто...
Система опахал.
А да, для тех, кто доплатит, смуглые красавцы с голым торсом и с опахалами.
На бедренных повязках, да, и вот эта вот штука из пальмовых листьев.
А как насчет красавиц?
Ну, это за отдельную плату.
Ага, понятно.
Ну, не разжигайте, в общем, тут не разжигайте.
Да, еще одна публикация в «Ведомостях», мы уже к ним перешли, связанная с интернетом. Как стало известно изданию, крупнейшая российская социальная сеть ВКонтакте начала переговоры со звукозаписывающими компаниями. Стороны ищут компромисс, чтобы пользователи могли легально слушать музыку, а правообладатели что-то за это получали. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор и основатель ВКонтакте Павел Дуров. Все подробности можно найти в издании. Ну, также... переговоры подтвердили в звукозаписывающей отрасли.
Кстати говоря, еще один креатив есть. Специально для тебя, Сев, там выкладываешь уже совершенно серьезную сумму, и прекрасная девушка тебе делает так. То есть специально, персонально тебя дует.
Прелестно.
Представляешь?
Это можно включить в единый проездной.
В принципе, да. Но количество поездок будет гораздо меньше.
Да.
Не факт.
Пакет-тройка.
Пакет-тройка. Да. Ну, тогда девушкам придется работать не только в метро, но и там вот на наземном транспорте, автобус, троллейбус, трамвай.
Мы сейчас, как это говорят наши депутаты иногда, вступаем в серую зону.
А тут большое подспорье для таких недекларированных заработков.
Ну, почему, если у нас тут метро возят велорикши людей куда-то на Арбат, почему не может быть такая услуга в метро?
Да уж. Главное, чтобы эта услуга ограничивалась пределами метро.
Я чувствую, да, как проснулось живое воображение моих коллег, как они представили себе вообще себя.
Коммерческая жилка зашевелилась там где-то внутри, да.
Давайте поговорим о вещах несколько более суровых. Колонка сегодняшней редакционной в «Ведомостях». Наряд по синхрофазотрону, она называется. Громкие инициативы организации в армии научных рот и службы в рассрочку. Это попытки улучшить имидж призыва и сократить число уклонистов. Можно похвалить нового министра обороны за игровую. Начало в воспитании солдат, иронично пишет «Ведомости». Из слов министра складывается крайне противоречивый образ новых ученых-солдат. Студентов, не специалистов, оторвут от вузовской науки, поместят в казарму, где они за год службы не только освоят основы военной иерархии, стрельбы, тактики, караульной службы, но еще и продвинут армейскую науку, да так, что будут способны выполнять госзаказ. Вместо того, чтобы привлекать талантливых студентов на хорошие контракты, пусть даже в военные НИИ, Минобороны пытается использовать страх службы службы в обычной армии и создает люксовые части, полагают ведомости. Пытается через игру в науку ведомства улучшить условия службы в армии. Бог с ней, с наукой. Зато удастся снизить процент уклонистов, особенно образованных, резюмирует газета.
Кстати, правильно.
Кстати, которая уже колонка ведомостей подряд из тех, что я читаю, где есть и положительные оценки инициативам правительства и отдельных его представителей.
А ты не усматриваешь в том, что ты сейчас прочитал некую иронию, сарказм?
Нет, безусловно, безусловно. Ну, на самом деле, очень часто ведомости пишут о том, что инициативы властей не заслуживают доверия. Вот, в частности, стоит вспомнить публикацию про реформу Академии наук. Там тоже, конечно, было много всяких «но», которые нашла редакция «Ведомостей». Но в целом говорил, что, безусловно, реформа отрасли нужна. Это, конечно, не новость. Но, в общем, оценка серьезного издания различных инициатив и оценка, как минимум, не резко негативная, это, на мой взгляд, тоже определенный показатель. А вот московский комсомолец, как всегда, радует нас эксклюзивами из регионов, несмотря на свое название. «Родина-мать при смерти». Реставратор Вадим Церковников рассказал московскому комсомольцу, что статуя непредсказуема и может упасть в любой момент. Разрушается и грозит рухнуть «Родина-мать». К такому выводу пришли эксперты, целая команда специалистов, которая до этого ремонтировала другой монумент-гигант, рабочего и колхозницу. А вот у «Родины-матери» фундамент ходит ходуном, его отливают подземные воды, крен скульптуры в считанных сантиметрах от критического показателя. Ну и, в общем, все довольно-таки плохо.
«Родина-мать падает».
«Родина-мать падает». «Родина-мать зовет», безусловно.
Я чувствую зовет комментарии в Фейсбуке от определенного спектра граждан. О, ну это вообще.
Ну, она зовет на помощь реставраторов, как следует из публикации.
Интересно, а каков крен Пизанской башни вот, по отношению к критическому?
Вот уж не знаю.
По отношению
Слушайте,
к родине матери?
Я хотел бы еще про одну публикацию в «Ведомостях» сказать. Я рано их закрыл. «Россия выбирает воздух. В мае-июне продажи билетов на поезда дальнего следования сократились на 20%. Пассажиры с железной дороги пересаживаются на самолеты». О том, что сокращение госсубсидий на железной дороге вызвало рост цен на билеты и может привести к резкому сокращению подвижности населения, предупредили ведомости несколько источников, близких к РЖД. Перевозки в плацкартных вагонах убыточные примерно на 50%, выпадающие доходы пришлось компенсировать за счет пассажиров, объяснил изданию человек, близкий к федеральной пассажирской компании. Ну и вот один из экспертов, опрошенных «Ведомостями», Михаил Бурмистров из агентства «Инфолайн Аналитика», его руководитель, говорит, билет в купейном вагоне еще в прошлом году приближался к стоимости авиабилета, а теперь РЖД получила возможность ввести динамический тариф на перевозки, после чего в Санкт-Петербург из Москвы, например, можно уехать и за 2000, и за 8. Чем ближе к дате поездки, тем дороже. Но это не новость. Билеты на самолет выходят дешевле в итоге. И опрошенные «Ведомостями» авиаперевозчики подтверждают, что загрузка внутренних рейсов очень сильно увеличилась в этом году.
Странная ситуация. Получается, что билеты, то есть убыточные перевозки по железной дороге, а по воздуху
неубыточно.
Что за... Это как это?
А вот так.
Может, у кого-то там аппетитики чрезмерные?
Может быть. Очень даже может быть.
Вам не кажется, Оксана, что в голосе Алексея появились нотки Сергея Доренко неожиданно, когда он заговорил об аппетитиках?
Да, даже так. Но тембр голоса, может быть, несколько отдаленно похож.
Отнекивайтесь.
Я не отнекиваюсь. Нет, а, кстати, со мной это произошло. Я вот периодически езжу в город Одесса. Если раньше я ездил на поезде, то теперь летаю на самолете, потому что гораздо выгоднее получается. Выгоднее по сочетанию приобретенного времени и затраченных денег, потому что разница, получается, разница с купейным билетом рублей 300, вот так вот, 500, может быть.
Я могу сказать примерно то же самое. Компания «Саравия», которая осуществляет перевозки в город Саратов, ввела льготный тариф для молодых людей до 24 лет. Билет стоит 1900 рублей. И вполне себе все мои знакомые, которые подпадают под этот возрастной лимит, отказываются от поездов.
Это был личный опыт, а не реклама, добавлю.
Да нет, но...
Нет, безусловно.
Для Всеволода Саратов город не чужой.
Нет, вы знаете, меня просто еще давно удивляет. Мне, правда, рассказывают, что во всех странах так. Вот набитая в час пик электричка, где вообще ногу негде поставить. Вот неужели, если каждый заплатит там по 100 рублей, если он едет там, наверное, километров там 60, например, да, так и есть, да? то вот эти вот все люди, они не могут окупить поездку этого состава?
Еще одного состава. Ну да, это вопрос.
Вот у меня большой вопрос.
Давайте мы оставим вопрос открытым. Я еще очень коротко скажу про две публикации. В «Новой газете» большая публикация, посвященная ситуации с ярославским мэром Урлашовым. И «Российская газета» сегодня анонсирует изменения в Гражданский кодекс, которые помогут, как утверждает издание, защищать частную жизнь человека через суд. Засим умолкаю.
Потому что пришла Ирина Меркулова и принесла последние новости.
Вот новый разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Нас упрекают тем, что мы кичимся своим невежеством в области клещей.
Это мы действительно невежественны. А почему?
Я отчитываюсь. Мы установили и запомнили клещи под класс членистоногих из класса паукообразных. Мы это запомнили.
Я знаю, как их надо стряхивать и что делать. Кстати, удивительно, что, между прочим, я всегда думал, что клещи падают сверху.
Нифига. Не обязательно.
Они, наоборот, поднимаются снизу. Так что это
сверху они тоже падают.
А в прошлом году вот такая какая-то букашка, очень похожая на клеща, но с крыльями, они меня атаковали, вот когда я в лесу был. Это был ужас. Я бежал просто. Причем они падали как-то.
Отбиваясь битой от клещей. Так, затем заканчиваем тему клещей. К нам пришел певец и трубадур дорог на железном коне Сан Саныч Пикуленко.
Доброе утро. Да. Доброе утро. Правильно, нечего топтать природу. Правильно, природа сопротивляется. Нечего шастать по лесам. Сел в автомобиль, проехал по дороге.
Далекий вы от земли, Сан Саныч, человек.
Я вообще считаю, что
кто
надо
про что?
Закрыть
да.
дорогу в лес, к озеру. К болоту, например. Пусть живут люди там, где они живут, а природу оставить в покое. Но я сегодня, собственно, как раз про автомобиль-то хочу рассказать, которые могут повредить природу, но в разумных
пределах.
Своими гигантскими колесами.
Вот. Хочу сравнить два внедорожника. Даже не внедорожники, а кроссоверы. Просто как только у меня ассоциация в голове Land Rover, подсознательно начинается внедорожник. Два кроссовера. Land Rover Freelander 2 и Hyundai Santa Fe. Новые машины. Почему я их хочу сравнить? А потому что я увидел цену на новую Santa Fe в приличной комплектации и посмотрел, я знаю, цену на Land Rover. Вот давайте посмотрим. Land Rover Freelander 2 в комплектации хороший, то есть 2.2 турбо, дизель 150-сильный, автоматическая коробка, раздельный климат-контроль, кожаное сиденье, которое не любит Алексей Осин, усилитель руля. Между прочим, для тебя могут отключить.
Не надо, зачем?
А чтобы тренировался, усиленные педали. Не вот надо. Ты можешь заказать, я хочу, чтобы постоянно тренировался. Тебе сделают машину без усилителя руля, с мощными пружинами на педалях, с ручками
фитнес,
дверей.
Фитнес, что ли, какой-то?
Ну, чтобы...
Ага. Он, и образ
вместо того, чтобы
дороге,
гирю
да?
утром по 16 килограмм. Алёша, ты, наверное, уже на 32 давно перешёл.
Не-не-не, я вообще этим...
Вот, можно крутить... Вот.
А еще вот. Лучше можно купить что-нибудь из старого запаса отечественного автопрома и толкать. Это тоже очень сильно способствует мышцам.
Так вот, смотрите, за 1 535 000 Freelander в такой комплектации и новый Hyundai Santa Fe за 1 529 000, ну, 6 000, это вообще ни о чем разговор, с двигателем 2.2 тоже турбодизелем, правда, 197 лошадиных сил, с полным приводом, автоматом, ну, понятно, Land Rover тоже с полным приводом. Сразу бросается в глаза главное отличие. У Santa Fe 185 мм клиренс, у Land Rover 220. То есть он большая проходимость. По длине Santa Fe немножко...
В попугаях.
Да, длиннее.
А все-таки
длиннее, не побоюсь этого слова.
Длиннее.
Вот. Но когда садишься внутрь, Freelander выглядит гораздо... удобнее. То есть в нем...
Сан Саныч, а зачем нужно, чтобы была машина длиннее? Это как яхту Абрамовича.
А вот ты понимаешь, садись, посадил на Оксану на заднее сиденье, да? И ноги там уместились.
Чьи?
Ну, твои. А вот
у меня не такие длинные ноги.
Когда у тебя короткий автомобиль, не все ноги туда умещаются.
Неужели у нас нет 10 сантиметров?
Слушайте, хорошая у Сан Саныча жизнь. Он кого-то сажает на заднее сиденье так, что еще и ноги там не умещаются.
Нет, а я, кстати, не согласен, Сан Саныч. Зачем Оксану сажать на заднее сиденье, если, например, я сижу.
Можно
на
положить в багажник, да?
Нет, багажник там
надо
достаточно.
Садить рядом, чтобы любоваться. Вот. Что он там будет сидеть на заднем сиденье?
Вот смотрите, ребят, что получается. Казалось бы, сейчас мне тут напишут, нашли с чем сравнивать, да? А вы понимаете, если мы сейчас, я не пойму, то ли Hyundai переоценен, то ли Land Rover недооценен, но... Когда мы садимся внутрь, вот тут все начинается. Непородистый Hyundai. Есть желание. Вот в нем я к нему подхожу. Вот если у Land Rover корпоративный стиль, да, может, этот немножко кирпичик это и губит, да, но он все-таки похож на старших братьев. А старшие братья, извините, Range Rover. А Hyundai Santa Fe, когда к нему приходишь, вот этот граненый стиль, бегущая волна, он стал похож на младшего брата Солярис. Извините, это немножко...
В общем, да, можно только не за эти деньги. Вот,
да.
Например, если покупаешь Duster, ты понимаешь, что ты за скромные деньги покупаешь все-таки кроссовер.
А
да?
Здесь ты покупаешь, ну, в общем-то, неплохой автомобиль, но ты садишься, гулкий жесткий пластик, немножко скрипучие панельки. Ну, понятно, что облой это, конечно, нет, а то они уже произошли. Вот. Пятилетняя гарантия, да, на этой стороне.
Но и в эту вы гарантию... предлагаете открывать двери этого автомобиля перед Оксаной?
Нет, я предлагаю, что перед Оксаной надо все-таки открыть двери Land Rover, Freelander. А вот садишься во Freel, там пластик, но там затянутой кожей дверные панели, да, и вот пластик на большом торпедо, он отвечает вот этим... Сначала такое ощущение, что он тоже кожаный, но смотришь, мягкий. Очень благородно сделан автомобиль и очень классно едет. Настолько хорошо вот этот двигатель 2.2 турбо дизельный подобран. Переключений вообще не замечаешь.
А турбо – это кнопочка специальная?
Нет, зачем? У него стоит... Нет, нет, турбодизель, чтобы был момент, чтобы была мощность дополнительная. Вот. То есть машина очень удобно управляется тягой. Ну, и, конечно, как только ты съезжаешь с дороги,
да,
ты начинаешь понимать, что в городе Соли-Хали умеют делать внедорожники. Последние 65 лет там этим занимаются. А Hyundai, при всех и уважении к этой марке, они пока еще молоды и неопытны. Поэтому туда, куда уедет Land Rover, Santa Fe даже близко не подберется. Потому что... система Terrain Response, там мало механики. То есть это все-таки не Defender. Да? Но там настолько сделано все для человека, что даже Оксана на хорошем таком внедорожье с Land Rover, зная, какую кнопочку нажать, будет выглядеть таким маститым джиповодом и джиполюбом, да?
Джиповедом.
И, можно и так сказать.
Пожалуйста, но... вы подуспокойтесь, а то как звучит, вот. Извините.
А Алексей на этом автомобиле, он тут вообще без лебедок, без лопат может проникнуть
случайно завоевать какую-нибудь страну небольшую.
Да. Вот как раз мне сказали, что на меня напала лосиная вошь, вот как раз где вот напала лосиная вошь, могу туда проехать.
Вот.
За новой лосиной вошью.
Лосиная вошь, ужас какой.
Поэтому вот, казалось бы, да, два автомобиля. Оба неплохи, да, потому что качество Hyundai сейчас растет. Land Rover, правда, тоже в последнее время Ротантата вложил столько денег, и они пошли не только в разработку новых хороших машин, но и в повышение качества. Но вот породу машины никуда не денешь.
Сан Саныч, а вот спрашивают, кстати, по теме Степан из Казани. Есть 650 тысяч рублей.
Так.
Хочу клиренс больше 200 миллиметров. Так. Очень важен расход. Нравится авто БУ.
О, Степан, в Казани у вас Патриот. Клиренс можно поднять даже до 300. За 650 тысяч новый автомобиль туда уляжется. Или слегка подержанный. Пролезет туда, куда... Ну, не бывает чудес, потому что хороший автомобиль не может стоить 650 тысяч. Если вы, ну, представьте себе, 650
тысяч... Обидели вас, Патриот.
Это...
Да сейчас половину страны обидели, по-моему.
Нет, я не обидел у вас, Патриот. У вас, Патриот, ведь если мы сейчас посмотрим, настоящих проходимцев можно посчитать по пальцам. Хватит одной руки. Поэтому УАЗ «Патриот» – это наше все.
Не, он хороший у него.
Да, это специализированная техника, она не всем подходит. Поэтому, ну, нельзя за 650 тысяч получить хороший кроссовер. Это будет или убитая машина 10-летней давности, или вот узкий диапазон, такой как хороший внедорожник с высоким клиренсом – это УАЗ.
Угу. А тот же самый «Дастер» у него меньше клиренс?
А, ну, «Дастер» – это кроссовер.
А, нет.
«Дастер» – это кроссовер. Мы говорим о внедорожнике. Это вот надо поехать в лес, колея, лесовоз, болото.
Угу. Туда, куда вы ездить не советуете.
Жалко лягушек.
Ну, да.
Расход у него какой?
У УАЗа?
Да.
Ну, если нормально, то 12-13. Угу. Если по бездорожью – 25.
Кудрявый.
Кудрява.
Леш, ну если ты включаешь понижающую передачу, 6-7... если ты ползешь на пониженной передаче, там, завывая мотором на все окрестности, и сзади тебя остается колея, как можно трубу положить на всю деревню, ну понятно, что расход топлива
возрастет.
А заодно
проведем газ.
И местные крестьяне радуются, что им не надо будет пахать.
Да, опять-таки.
Только сеять сразу.
Сан Саныч, из двух кроссоверов Hyundai AX35 и Skoda Yeti, что лучше для семьи? Дети большие, город, дача, командировки до 1000 километров.
Вы знаете, Николай. Та же самая история. Вот берем Hyundai и берем Skoda Yeti. Порода чувствуется. Мне Yeti ближе по духу, по тем решением, которое конструкторы туда заложили. Все-таки я очень люблю чешскую автомобильную школу. Она великая, начиная со времен Ледвинки. Она великая школа. Чехи очень тонко чувствуют именно как надо сделать семейный автомобиль. И поэтому я на стороне Skoda Yeti. Мне, например, вот даже такая мелочь. В Skoda удобно в Yeti садиться на заднее сиденье. Вот когда у тебя дети, когда у тебя сумки, когда у тебя там не хуже, понимаешь, ты садишься вот в некоторые автомобили, оттуда достаешь детей, они будут обязательно с грязными там брюками, рукавами.
Сложенные в 4 раза.
Ну, не сложенные, но нормально, понимаешь. А вот я начинаю такие вещи уже ценить. Потому что, ну, мы живем все-таки в чистом городе, и когда ты вылезаешь из машины, хочется сохранить себя в более-менее приемлемом виде.
А кто же все испачкал-то, интересно, обо что дети?
А порожки, когда неудобно садиться, высокий порожек, узкая дверь, большая арка, и туда человек проникает. Вот, кстати, да.
Он с собой забирает с улицы.
При всем уважении к этому автомобилю за эти деньги. Но о нем никто не думал, он ужасный грязнуля. Ты с ним все время сам испачкаешься, и он такой становится, быстро покрытый грязью. Но он такой, из простых.
Из там, пролетариев.
Из пролетариев. А пролетарий, он все-таки, не в обиду сказано, часто бывает грязным. Работа такая.
Да, руки в масле, кожу в мыле.
Сажа на лице.
Мы работаем на ЗИЛе.
Сан Саныч Пикуленко и последние новости автопрома.
Вот новый разворот.
Другой вариант возник. Кровососка оленя. Сегодня тема насекомых как-то...
Какой-то богатый животный мир в лесу оказывается.
Да, вот так вот. Но о чем поговорим?
Леш, ты рвешь дыханием резиновую камеру.
Вот это тут. Я такое впечатление произвожу
издалека. Надувает грелки по утрам.
И гну монеты какие-то.
Леша, он автомобили обычно как спортзал использует исключительно, да.
Так вот, о двух вещах надо поговорить. Вот, во-первых, руководство нашего Министерства спорта поставило барьеры перед журналистами, между журналистами и спортсменами. Значит, отныне нельзя будет просто прийти и взять интервью у какого-нибудь олимпийца, ну, сочинского, разумеется, да, потенциального. Надо обязательно будет получить разрешение пресс-службы Федерации, с одной стороны.
А что, они очень говорливые стали
не знаю,
и могут вот, что-то наговорить?
Не знаю, вот меня это удивило и вызвало в жизни
несколько
вопросов.
Что же там за тайны будут в олимпийской деревне?
Вот так иногда бывает. Иногда, вот когда команда, например, футбольная играет, неважно, тренер говорит, все, никаких контактов с прессой, потому что пресса сразу налетает, что интересуется, а что же будет, а
кто
кого
виноват?
Выгонят, а кто виноват?
Кто есть слабое звено?
Ну вот, и, значит, помимо того... Еще меня зацепила одна фраза, Юрий Нагорных ее сказал в интервью «Советскому спорту», замминистра спорта. Он сказал, что нельзя будет детали подготовки публиковать. Вот эти все моменты, они будут...
Чтобы злостный противник не воспользовался вот, инсайдом.
Вот, например, так. Хотя, я не знаю, может быть, какие-то у нас ноу-хау образовались. Вообще, мы тут в зимнем спорте-то, по большей части, идем как-то вот в фарватере за кем-то. То есть у кого-то все эти истории там со слэпскейтами, с коньками, давнишние еще достаточно, или там каких-то, какие-то вот другие технологические новшества, там в бобслее и так далее. То есть сначала мы не пионеры в этом. Вот в техническом обеспечении. Не знаю, как насчет подготовки. Может быть, что действительно придумали уникально. Нагорных еще сказал такую фразу, что, дескать, мы, в общем, за то, чтобы популяризировать и пиарить наших спортсменов, но в данном случае спокойная подготовка, она важнее. И тут возникает вопрос. Ну, пока о зимних видах спорта, конечно, разговаривать, может быть, рановато, потому что, ну, сама понимаешь, то, как ты сегодня пришла на работу, об этом тоже лишний раз упоминает. Ну, то есть, не до зимних видов. Жарковато, прямо скажем. Угу. Так вот, но в каком-то ноябре месяце, условно говоря, фигуристы, лыжники, биатлонисты, конькобежцы, они же начнут соревноваться. И вот, например, в микс-зоне, как это все будет? Это что надо будет? Вот идут на соревнования.
Нет, а у меня еще сейчас другой вопрос возник. Когда они пробегают дистанцию, знаешь, идут знаменитые все время кадры в конце какого-нибудь соревнования, забега и так далее. И вот лыжники добегают до финиша, падают на снег прямо там вот этот. Да. И в этот момент к ним прибегают журналисты. Они нет, как
там,
к ним
нет,
будут?
Там нет. Там вот, ты чуть путаешь, потому что когда они вот падают, к ним никто, к ним могут подбежать только, если это биатлонисты.
Ну ладно, упали, отползли, уже немножко отдышались,
вот
но все равно
там
вот такие.
Там есть довольно сложная система коридора такого, да?
Угу.
И разделена, вот если интересно, могу рассказать, разделена вот это вся вот это поле, стартовый финишный городок, на зоны. Значит, одна зона телевидения, причем, ну вот, спортсмен, он идет вот по этому коридору, знаешь, как бывает в аэропорту, вот этот разгорожен.
Да-да-да, такая змейка.
Змейка, да. И вот вдоль этих самых загородочек стоят представители прессы. Соответственно, здесь вот для теле право первой ночи у телевизионщиков, потом пишущая пресса. И вот, значит, они могут окликнуть спортсмена, и он, по идее, хотелось
может,
бы, чтобы он
да,
может им что-то
сказать.
Ну, хорошо. Ну, предположим, наш, значит, он может проходить. То есть теперь как картина этап Кубка мира, условно говоря, каком-нибудь Демина у нас, да? Вот они идут вдоль этой загородки. Значит, идет какой-нибудь Петр Нортуг.
А по обеим сторонам пусто.
Нет, там стоят люди, разумеется, иностранцы причем. Вот идет Петр Нортуг, ему говорят, Петр, можете ли сказать нам несколько? Он говорит, пожалуйста, ему задают вопросы. А наши, значит, морда кирпичом, как футболисты.
Пошлите запросы в пресс-службу.
Да, в пресс-службу, там еще куда-то. Ну, не знаю. Не знаю, вот как-то я засомневался. Во-первых, технически получается, что наши вот, наших отгородили от всего мира. А во-вторых, я, признаться, не помню, чтобы вот эта штука, она кому-то помогала. Это вот давние истории, например, связанные с футболистами. Вот когда объявляют вот этот самый мораторий на месяц молчания или mm-hmm. какой-нибудь там до этого соревнования мы никому ничего не будем говорить. Вот. Я не помню, чтобы это кому-то так вот прямо сильно помогло.
Ну и потом тут, мне кажется, возрастает тогда количество всякой информации, которая вытаскивается из источников, не проверенной, не до конца достоверной, и
тем
будет
более,
масса
да.
слухов.
Слухи, да, вокруг, причем печататься все равно будут, вы же не запретите, правильно? И тогда все это будет, значит, одна баба говорила, вот из этого агентства, сарафанное радио и так далее. Там кто-то кого-то видел, кто-то с кем-то общался, кто-то кому-то что-то сказал, не называя, кто это вот это все сказал и так далее. Вот эта вот атмосфера шушу вокруг сборной, не знаю, мне кажется, что она, может быть, даже больше вред нанесет, чем нормальный комментарий. Ведь есть же абсолютно четкое разделение, например, в той же национальной хоккейной лиге. Там журналисты могут приходить даже в раздевалку к хоккеистам. И вот, но есть одно ограничение. Хоккеисты...
Предупредить хоккеистов, да.
Нет, они знают. Ну что, тут вопросов нет никаких. Они говорят, хоккеисты могут рассказать все про игру. Куда я там побежал, что, как я бросил, с кем я столкнулся, не вопрос. Но все другие темы, они вот отсекают. Личная жизнь, еще контракты и так далее. Я, говорит, на эту тему не говорю. Все. Значит, вот мне кажется, что такого рода, может быть, вот такое ограничение ввести. То есть я же могу узнать, вот если человек пробежал, или, я не знаю, там выступил, там, будь то фигурист, лыжник, не знаю, биатлонист, я же могу у него поинтересоваться, как он оценивает ситуацию, не обязательно через пресс-службу. Вот пусть он мне расскажет, вот в этой гонке я чувствовал себя хорошо, но, к сожалению, не попал там в мишень, мне пришлось бежать дополнительные круги, что-нибудь в этом роде, да, хотя бы общие слова какие-то. Но то, получается, тоже нельзя. Ну, вот странное решение какое-то. Ну, и, может быть, пару слов, буквально пару слов, такой сокрушительный удар по Единой Лиге ВТБ. А Единая Лига ВТБ входит в цепь проектов по воссоединению общекультурного спортивного пространства бывшего Советского Союза. Ну, то есть, ну как, мы воссоединяемся на, первоначально в спорте КХЛ, Единая Лига ВТБ, вот об этом же объединенный турнир с участием футбольных команд России и Украины, да. То есть, значит, вот была заложена такая интеграционная идея в этом. И, естественно, когда организовывалась Единая Лига ВТБ, всем говорили, вот это суперсоревнование, тут наконец-таки снова сыграют ЦСКА и Жальгирис, великие клубы, вы все помните, в 80-х годах Сабонис против там Ткаченко, Йовыша против Тараканова и так далее. То есть, вот такая была афиша. Так вот, Жальгирис взял и отказался от участия Единой Лиги ВТБ. Правда, они так отказались. Но мы, дескать, на годик там посмотрим.
А там как пойдет.
Да, причем мотивировало это увеличение матчей в чемпионате Литвы, с одной стороны, и изменением формата Евролиги. Так вот, все-таки, вот тут в данном случае что удивительно? Увеличение матчей в чемпионате Литвы. Неужели вот чемпионат Литвы может набрать такое количество квалифицированных баскетболистов, самое главное, средств финансовых, и столько команд, чтобы это было достойное соперничество. Сейчас вот в прибалтийских чемпионатах не очень много команд играет, да и в российском-то тоже. Там на плаву буквально 10 коллективов, остальные довольно скромно себя чувствуют, да? То есть даже в большой России с ее, в общем, неплохими финансовыми ресурсами такого полноценного чемпионата из там, 20 или там, 16 команд собрать не могут. Вот. И получается такая странная ситуация, что из-за матчей с какими-то командами с хуторов и местечек Жальгирис отказывается от, вот, не от встреч там, с ЦСКА, с Химками, например, там, с Будивельником, предположим, украинским и так далее. Вот тут вопрос, нет ли в этом некой политики? Вот почему нанесен этот удар сейчас по вот этой идее Единой Лиги ВТБ? Потому что вот от КХЛ вроде никто не отказывается, наоборот, привлекаются уже сейчас вот и финский клуб, должен Йокерит выступать со следующего сезона, не с этого, который начинается, а со следующего. То есть этот проект работает очень здорово, а вот ВТБ как-то скрипит и как-то прихрамывает пока что. Ну, посмотрим, как события будут развиваться. Да, и потрескивает тоже.
Разворот.
3, 2, 1. Реклама.
Вы недовольны работой полиции? Вам хочется перемен к лучшему? Именно вы нам нужны. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве проводит отбор российских граждан в возрасте от 18 до 35 лет, не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности, на службу в органы внутренних дел в подразделения патрульно-постовой службы и в участковые уполномоченные полиции. Телефон для справок 8-495-694-8242 и 8-495-694-9242. 684. Вернем вместе легендарного дядю Степу на наши улицы.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Так, ну пока ничего страшного, на апокалипсис погода за окном не похожа. 23,9, ну 24 градуса тепла сейчас в столице. Давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, без осадков, но с небольшой облачностью.
А дальше?
А дальше. В течение дня переменная облачность, во второй половине дня локальный кратковременный дождь и местами гроза.
Гроза. То есть опять будет метро заливать?
Ну, не знаю. Может быть, все обойдется, и он действительно будет такой кратковременный, маленький. Такая маленькая локальная гроза. Максимальная температура в городе до 30 градусов, по области до 31. А вот что нас ждет в ближайшие дни. Значит, ближайшие ночи. Переменная облачность в городе до плюс 18 без осадков. Завтра днем, в субботу, при переменной облачности и кратковременном дожде с грозой, опять-таки. Максимальная температура в городе до 30 градусов, по области до 31. Ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду, но при грозе будут порывы до 15 метров в секунду. В воскресенье, опять-таки, переменная облачность, местами кратковременный дождь и, опять-таки, гроза. А вот температура немножко упадет, будет до максимума. Максимум, который нас ждет в воскресенье, это 28 градусов тепла.
Это прекрасно. А дальше, кстати говоря, если верить любимому телефону, там 24 будет, 23.
Ну, не знаю. Вот я смотрю прогноз на начало недели, там все те же 28 градусов, как максимум.
Да что ж такое-то, господи.
Ой, ладно, хорошая погода, комфортная погода. Немножко статистики для сравнения. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1894 году. Было плюс 4,9 градусов, а максимальная температура зафиксирована в 1938. Плюс 36,2. Вот это жарко. А сейчас комфортно.
Сейчас нормально, правда, я не спорю.
Ирина Меркулова и последние новости. В Москве это утренний разворот. Алексей Осин и Оксана Чиж. Доброе всем утро.
Здравствуйте, дорогие. Хотя какие-то нехорошие люди уверяют, что
они недорогие.
В этом ложь какая-то.
Почему? И фальш. Наталья Квасова сегодня у нас в качестве звукорежиссера повелевает пультом. В ближайший час поговорим с вами о праве заключенных на право голоса. Право голоса заключенных.
Да,
право голоса на выборах. После середины часа тоже поговорим о правах, но на этот раз о праве на частную жизнь. И о том, как теперь это право будет оберегаться в соответствии с последними поправками в Гражданский кодекс. А ближайшие несколько минут рекламы, и скоро мы сюда вернемся.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Но сколько можно проверять? Из-за этих рамок и на самолет опоздать недолго.
Милый, успокойся. Значит, так нужно.
Да кому? Мне, что ли?
Именно вам. Относитесь с пониманием к досмотру личного багажа. Безопасности не бывает слишком много.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Разворот.
Ну так вот, права заключенных. В чем суть? Европейский суд по правам человека удовлетворил иск двух российских заключенных. Ну, жаловались они, стало быть, на ущемление их избирательных прав. Причем в разные годы два разных человека, они были приговорены к тюремному заключению на срок по 15 лет. И в соответствии с Российской Конституцией есть там такая статья 32, в пункте 3 этой статьи говорится, не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Ну и стало быть, эти два российских гражданина не могли принимать участие в выборах в Госдуму и в президентских выборах, в нескольких, причем сразу, там, в 2003, 2007, 2000, 2004 и 2008. Они это положение пытались обжаловать в российских судах, не добились успеха и обратились в ЕСПЧ. И ЕСПЧ признал, что положение Конституции России в части этой самой статьи противоречит содержанию протокола 1 Европейской конвенции по правам человека, который закрепляет за гражданами право на участие в свободных выборах в органы власти. Интересно, мы открываем сайт ФСИН и выясняем, что по состоянию на 1 июня 2013 года в таких исправительных учреждениях в России содержалось почти 690 тысяч человек. Ну, для сравнения, например, на президентских выборах прошлого года вот число избирателей, которые были включены в списки, число граждан, которые были включены в списки избирателей, это почти 110 миллионов. То есть таким грубым подсчетом получается 7% избирателей, которые, потенциальных избирателей, которые не имеют права голоса.
Ну и, кстати, в том же решении СПЧ меня как-то вот не то что напрягла, но обратила на себя внимание фраза, что, дескать, какие-то ограничения, они все-таки могут быть в зависимости от тяжести совершенного преступления, но в целом надо это как-то либерализовать. То есть вот мне тут тоже непонятно, или давать всем, или не давать никому, может быть, с одной стороны, а с другой, вот где должна эта граница проходить? Вот между теми, кому нельзя голосовать, ну, среди заключенных, разумеется, и тем, кому можно. Вот какого рода преступления?
То есть что нужно такое сделать, чтобы...
Ну, вот Чикатило, да. Наверное, он не, по вот этой идее не имел бы права голосовать, а тот, кто, ну, не знаю, предположим, ограбил газетный ларек, тот вроде бы как и мог, или там украл из кармана кошелек у кого-нибудь, какой-нибудь кирпич, да, условный. Вот, так вот, два вопроса. Во-первых, нужны ли эти голоса? Ну, вот, кстати, тут разные мнения у политиков, кто говорит, что, конечно, эти голоса нам нужны, а кто говорит, что, дескать, это люди подневольные, и они могут свой голос отдать не потому, что они за этого кандидата, их программа
нравится. Потому что пришел начальник в СИН,
сказал, да,
и сказал так. Вот, нас призывают не путать тех, кто сидит в СИЗО и в тюрьме, но мы и не путаем. Да, не имеют права участвовать в выборах именно те, кто отбывает наказание уже по решению суда. Не те люди, в отношении которых еще идет там расследование, суд и так далее, а именно те,
кто... Ну, они, в общем, и не осуждены.
Да, они не осуждены. Да, они могут находиться в СИЗО, если идет их процесс, но решения суда еще не было. Да, к ним это не относится. А вот большое количество людей, которые сидят в тюрьмах и в колониях, да, они такого права лишены.
Ну, может быть, тогда так поступить. Давайте попробуем на номер плюс 7985-970-45-45 смски попринимать, в том числе и по поводу, где должна эта граница проходить, с вашей точки зрения, если не всем давать это право. Или же по телефону обсудим, может, проголосуем на тему, вообще должны быть эти люди, в принципе, допущены до выборов. Вот люди, которые совершили преступления. Неважно, какие, там, пусть мелочные или, напротив, очень тяжелые, тяжкие преступления. Вот надо их допускать до выборов, возвращать им таким образом гражданские права. Или в силу разных причин, ну, вот, в частности, потому что они подневольные люди, потому что они вот совершили то, что они совершили. Вот когда, так сказать, наказание отбудут они свое, вот тогда будут голосовать.
Отдали долг обществу.
Да.
Вот, кстати, очень интересно послушать мнение людей, которые, может быть, даже отбывали какое-то наказание. Я напомню, телефон прямого эфира плюс 7-495-363-3659.
Вот меня начинают поправлять, что не 7, а 07. Может, у меня тоже с математикой не очень хорошо. Лучше 700 тысяч из 100 миллионов, да? Значит, здесь 100 миллионов, миллион это будет 1%, да, 0,7. Согласен с вами, да, это мы ошиблись. То есть Оксана озвучила, но считал я. Так что ко мне претензии, но 7%. Но все равно, ну смотри, если 100 миллионов, значит, 1% от 100 миллионов это миллион, правильно? Значит, соответственно, некая часть миллиона,
да,
это уже меньше 1%, 600 тысяч, там 700, значит, будет 0,7 примерно, 0,7-0,8. Так, ну, нас поправляют, вот Саша из Пензы пишет, заключенные отбывают наказание, почему у них должны быть права? Ну, почему? Потому что они граждане, они сделали то, что сделали, они уже наказаны. Мы поправились уже, Виталий, спасибо еще раз, 0,7%. Это примерно 700 тысяч, но это приличное количество голосов все-таки. Извините, во многих случаях и во многих странах это может чашу весов склонить в пользу того и другого кандидата, если речь идет о президентских выборах. Помнишь, как перечитывали голоса, когда Буш и Гор?
Да-да-да.
Там все решалось.
Не говоря уж просто о том, что это, ну, в общем-то, принципиальное решение, давать ли избирательное право заключенным. Имеет ли право человек, который совершил некое преступление, в том числе, например, преступление, находясь совершенное в период, когда человек занимал какой-нибудь государственный пост, превышение должностных полномочий, например. Имеет ли он право вообще каким-то образом влиять на принятие решения о том, кто будет руководить страной дальше?
Да, ну или коррупция даже.
Или коррупция,
например, да. Или, там, не знаю, человек, который аффилирован с руководством страны и совершил преступление в этом смысле. Так, заключенные на 90% голосуют за партию власти. Откуда вы знаете, если они сейчас не голосуют? Видимо, на солдат переводите, да? Так что властям это выгодно. Но я и в принципе против, доверять свою судьбу даже 0,7% не хочется. Вот Даниил из Москвы не хочет. Границ по сроку выхода, если выход из зоны до окончания выборного срока, то голосует. Ну, мы сейчас не о деталях, мы говорим о принципе. Вот нужно давать право заключенным голосовать. Избирательных прав надо лишить еще и многих людей на свободе, а не зэкам дать Рупрехт. А возьмете с Рупрехт кого? Например, меня, да, давайте лишим избирательного права. Не за того проголосую, за кого вам нравится.
Роман, вот обращает внимание, например, очевидно, что совершившие преступление по неосторожности должны голосовать.
Ну вот, к примеру, да, давай попробуем звонок принять, что ли, да? Алло, здравствуйте, пожалуйста, выключите радио, представьтесь и говорите.
Алло, добрый день.
Доброе утро.
Доброе утро.
Алексей, Москва.
Так, Алексей.
Алексей.
Хотел бы высказать проблему. Дело в том, что голосовать, я думаю, разрешать не стоит, так как это, ну, будет влиять на отношения внутри этих, как говорится, заведений.
Каким образом?
Ну, понимаете, на отношения, да.
Давление будет на осужденных, это раз. Во-вторых, там недостаточно политическое освещение идет всей ситуации в стране.
Ну, давайте, у нас много где идет недостаточное политическое освещение ситуации в стране. В каких-нибудь отдаленных уголках России, в небольших селах.
Да нет, там и телевизоры-то не все и дают им смотреть. Телевизор это тоже, как вы знаете, хорошо себя ведешь, слушаешься, сдаешь там, все такое.
Ну, вот смотрите, Алексей.
И смотришь телевизор.
Вот смотрите, Алексей, значит, тогда, следуя вашей логике, надо лишить избирательного права солдат и государственных чиновников. Потому что они тоже люди подневольные, да? А государственные чиновники тем более. Они будут охранять то, что они... Значит, посчитайте, что их нужно лишить.
Ну, вот если как в Египте армия ставит сейчас политических, она сама не лезет, но ставит, вот смотрит за этим всем порядком, то у нас, в принципе, почему мы, если армия сейчас спокойна, значит, она согласна с политическим курсом страны, и зачем ей голосовать?
Ну, простите, армия в Египте принимает какие-то решения, ну, еще и потому, что там людей, на секундочку, убивают. У нас вроде никого не убивают. И армия не принимает участие, слава богу, в политическом процессе.
Значит, она с этим согласна. Вот поэтому
да ну и бог с ним, с армией. Значит, вы считаете, что надо довольно значительную часть электората лишить, ну, заключенных-то ладно, они хоть виноваты в чем-то, да? Но вот чиновники и солдаты, они же ни в чем нет. Почему их надо лишать избирательных прав? Как вы сказали.
Ну, солдат более близко, да, можно тоже ими давать голосовать. Но чиновников, блин... Но все равно они все прогибают.
А вы знаете,
что
почему?
Умеют, что везде они... Да, вот,
ну, понимаете, в такой логике нужно...
Это все вот так вот у нас. Когда надо решение принять, все быстро принимается, когда не надо, затягивается и все такое. Все удивляется, почему-то наши самолеты садят... не наши самолеты, а от президента этого садят самолет. Естественно, есть что. Они делают, как им надо, мы делаем, как нам надо.
Все понял. Да. Вот тебе, пожалуйста, вот это вот замечательное. Лишите избирательных прав так. Потому что мы-то так к власти не можем прийти.
Только поэтому лишите избирательных прав.
Вот те, кто голосует не за тех, кто нам нравится. А вот тогда, значит, вот таким образом мы и будем поступать.
Виктор тоже предлагает. Все сидящие, работающие, служащие, это подневольные, значит, голосовать могут только бомжи. То есть, если есть хоть какой-то инструмент давления на человека, отобрать, видимо, избирательный
право. Не, ну это вы, так сказать, вы усугубляете, а у нас...
Иронизируете, да.
Иронизируете. А у нас получается проблема такая. Ведь действительно есть люди на госслужбе, которые от этой госслужбы зависят. И, может быть, от греха подальше, хотя вот это мне всегда было непонятно, признаться. Потому что, мне, ну, предположим, ты мой начальник, я работаю, не знаю, в какой-нибудь там мэрии, предположим, или еще в муниципалитете. Ты приходишь ко мне, говоришь, голосовать за...
Того-то.
Я говорю, хорошо, иду и там ставлю крест, где надо. То есть, где мне надо, а не где.
Ну,
тебе
может быть,
надо.
У них есть какая-то, знаешь, у нас с тобой, да, есть какая-то отчетность. Сфотографировать бюллетень, например.
Ну, я не знаю, нет. Ну, вот могу от этого отказаться и так далее. Или я не знаю. Ну, тогда да, тогда у тебя будут проблемы.
Ну, мы сейчас уйдем на рекламу, но перед рекламой я хочу донести все-таки срочное сообщение, которое приходит сейчас на ленту информагентств. Прокуратура, это касается оно дела Киров-Леса, который сейчас рассматривается в Кирове. Прокуратура просит вынести Алексею Навальному обвинительный приговор. Вот. Ну, более подробно вы узнаете из выпуска новостей, который будет через 10 минут.
Развернитесь, пожалуйста.
Куда?
Реклама.
Квартиры в готовом жилом комплексе «Юго-Западный». Новая Москва. 7 километров от МКАД. Монолитно-кирпичные дома, школы, детские сады, поликлиника, магазины. Все построено. Летняя ипотека. 9,5% годовых. От УАО «Сбербанк».
Первоначальный взнос от 50%. Срок кредитования 5 лет.
И еще. Комфортное жилье в Люберцах с чистовой отделкой. Все квартиры в собственности. Покупайте и заселяйтесь. Проектная декларация на сайте mosobldom.ru. Звоните 495-626-1818.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Антон из города Москва. Вот пытается вычислить, по каким критериям нужно, значит, отделить тех, кто в колониях и тюрьмах может голосовать, а кто не может. Насильственные преступления, преступления против государства я бы исключила. А остальным дал бы право голосовать либо самим, либо уж если они подневольные, передать свой голос любому близкому человеку на свободе, он проголосует за двоих.
Ну, без комментариев, возможно, да. То есть те, кто убивал и, так сказать, и причинял вред здоровью, и те, кто вредил непосредственно государству, интересам страны, тех лишить. Это, в общем, логично, если эту границу где-то проводить, в принципе. А вот мы с тобой выруливаем на какую-то совершенно другую тему. А в принципе об ограничении избирательных прав, вне зависимости от того, сидел человек или не сидит. Вот, например, предлагает, говорит, что она против всеобщего избирательного права, ценз уровень IQ. То есть понятно, что еще раз мы сводимся к той же мысли. Значит, просто так убедить общество в том, что ваши идеи верны, вы не можете. И поэтому вы должны отсечь часть людей, которые, как вы считаете, они, значит, низкообразованы.
Не могут принимать грамотное решение.
Да, грамотное решение. Вот таким образом, давайте проверим IQ, может быть, по уровню ЕГЭ, у нас IQ-то нет, ЕГЭ, там меньше 60 баллов получил, голосовать не имеешь права, например. Так, что еще у нас здесь?
Нет, пишет нам Артур, так как и в армии начальник приказал, и все так и сделали. У меня на срочке так и было, на срочной службе.
Ну, а как вас проконтролировали? Любопытно просто, да, узнать. Рубрик пишет, я с ним тут в полемику вступил. Не меня, пишет он, лишить избирательных прав надо тех, у кого нет минимум среднего образования, тех, кто не платил налоги весь последний год до выборов. Вот еще один ценз, да, вот у тебя нет образования, не можешь голосовать, бери лопату и копай, как мы тебе сказали, мы умные, мы за тебя решим.
Вот, кстати говоря, это ведь тоже имеет под собой основание предложение отобрать права у людей, которые не платили налоги. То есть вы в финансировании государства, в финансовых потоках таким образом не участвуете. Ну, так почему вы тогда требуете от государства, чтобы оно выбирало тех кандидатов, которые вас устраивают?
Тогда, понимаешь, в чем дело? Тогда получится, что Михаил Прохоров должен иметь 10 голосов, а ты один. Или 100,
вот.
или 1000. Ну, я сейчас пропорционально не буду, угу. Потому что он-то заплатил. Помнишь, как он переехал из Москвы?
В Еруду, да.
Да-да, вот куда-то, в какое-то отдаленное, да, местечко. И там сразу с бюджетом стало все нормально, понимаешь? А Москва, наоборот, потеряла. И существенно даже такой большой город это почувствовал.
Напомню, телефоны для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Можно также писать с помощью твиттер-аккаунта «Вызван» или с помощью сайта «Эхо Москвы», а позвонить в эфир можно по номеру +7 495 363 3659.
Вот и попробуем принять звонок. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и говорите.
Виктор, Финляндия. Тема, которую вы вырвали, конечно же, чрезвычайно важна. Сегодня это настолько критично. Страна в ловушке бедности на таком уровне.
Извините, какая? Вы просто представились, ну, как бы другой страной?
Нет, я российский гражданин, но дело
понял,
в том, что
понял,
я
понял.
Просто почему представился в Финляндии, потому что я как бы смотрю и мыслю из того, что происходит в Евросоюзе, потому что рядом с нами стеклянная стена. То есть другая цивилизация практически рядом, у нас под боком, под самым боком, а мы это игнорируем. То есть признаки совершенно какой-то невменяемости вообще организации, способности России вообще к какому-то здравомыслию. Ведь о меритократии уже давно говорится, о меритократии, то есть о людях, ну, интеллектуальных. Естественно, нужно передать, как это будет, какая система. Ее нужно вырабатывать.
Еще раз.
Давайте все-таки четко скажем.
Кому надо что передать? Еще раз.
Меритократия.
Понял. Вот объясните.
Бедности.
Нет, что такое меритократия? Мы люди малообразованные, темные. Объясните, пожалуйста.
Меритократия — это, ну, креативные, интеллектуальные люди. То есть они должны сегодня находить решение. Отдавать, ну, представьте, вот семья. И вы отдаете решение семейных проблем детям, особенно несовершеннолетним. Ну, это неразумно, совершенно верно.
Дети не имеют избирательных прав, извините, конечно.
Путин. Или Умпины, 80%. Вот представляете?
Я представлю, каким образом должна передаваться власть. Вот этим самым...
Право голоса.
Вот этим самым креативным людям.
Система. Людьми. Система. Как раз система меритократии.
Критерии какие?
Какие — это уже дело техники.
Да нет, не
дело техники. Нет, Виктор, это вполне себе конкретный вопрос. Кто может голосовать?
Вы же лишаете права некоторую часть. Что значит люмпины, вот эти нищие и так далее, тупые, необразованные, 80% должны решать. Как вы будете границу проводить? Кто будет решать?
Есть и должно. То есть принципы демократии на таком уровне, когда, еще раз говорю, страна ниже плинтуса, все эти системы, они порочны, они не работают.
Ну, я еще раз, вы мне не отвечаете на вопрос, как вы будете проводить границу между кем и кем, по какому ценз? Нам предлагали образовательный ценз, имущественный ценз. Вы какой предлагаете?
Ничего пока не предлагаю, но, вероятно, это будет сочетание.
Понял, спасибо вам большое. Пожалуйста, а что, в Европе разве меритократия? Там разве решения принимают? А вот засилие тех людей, которые жгут автомобили, которые устраивали побоища на улицах Лондона, там, не знаю, скандинавских стран, Парижа и так далее. Каждый год жгут автомобили. Это вот они что, не голосуют, эти люди?
Давай мы проголосуем.
Это про эффективность, кстати говоря, управления. Да, вот, пожалуйста, люди завели свои страны в мировоззренческий тупик абсолютный. И кого-то они еще учат.
Ох, разошелся Алексей. Давайте мы проголосуем. Заключенные, должно ли у них быть право на голос на выборах в Госдуму и на выборах президента России?
На выборах, да.
Если вы за то, чтобы у заключенных, которые отбывают наказание по приговору суда, такое право было голосовать, то ваш телефон 660-06-64. Если нет, им не нужно предоставлять такого права, то 660-06-65 голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Значит, еще раз, если заключенные, которые отбывают наказание по приговору суда, по вашему мнению, должны пользоваться избирательным правом, 660-06-64. Если не должны, 660-06-65.
Яша из Урюпинска иронизирует: надо всех лишить избирательных прав, кроме Чурова. Яш, ну тут речь-то не об этом, вы вот передергиваете. Тут получается, что надо всех лишить избирательных прав, условно, да, кроме Навального. Вот Навальный должен голосовать. Но у него ценз есть, он образованный человек, он креативный, он молодой и так далее. Все вот те самые критерии, о которых он, наверное, не бедный тоже, но не нищий во всяком случае, да? Вот собирательный образ нашего избирателя, да? Выборщика, скажем так.
Вот люди начали сразу примерять на себя эту ситуацию. У меня нет образования, но моей компании платят налоги, пишет Николай.
Нет, не должны. Вы не креативный класс.
А, вот так вот.
Конечно. У него образования нет. А по каким критериям? Мне твое лицо нравится, а твое не нравится.
Прошел дресс-код, не прошел дресс-код.
Ну, типа того, да. Вот, пожалуйста, да, лишить всех, оставить Осина и таких, как он. А что, по каким критериям? Вот Осин, он каким критериям отвечает? Я боюсь, что в ваши все списки я попаду, всяческие цензы. К сожалению, для вас.
Если платишь хоть копейку налогов, имеешь право голосовать, иначе нет.
Ну вот нет, это по крайней мере, логично, это мне понятно.
Кстати,
заключенные налоги платят, между прочим.
Вот.
Они же работают.
Только имущественный цензор голосует налогоплательщик, пишет нам один из наших слушателей.
Ну тоже, ведь получается, так вот по логике тех, кто говорил, получается, что у одного больше прав, а у другого меньше. А я заработал, не знаю, у меня зарплата 5 тысяч в месяц, я плачу налогов, соответственно, там дай бог памяти. Ну,
а, то есть ты думаешь, еще нужно и пропорциональную систему?
Ну, раз вы говорите, что ценз должен быть, я вообще
против. То есть чем больше ты платишь налога, тем больше голосов ты можешь подавать. Это как, я не знаю, талоны вот будут выдаваться, бюллетени, опускаешь их пачкой.
Эти, как,
пачкой.
Значит, выигрышные билеты, как, значит, на автоматах играешь, тебе призовые билеты, потом можешь обменять на... Дай еще звоночек примем. Алло, здравствуйте. А, уже нет. Ну, один звонок быстро. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, представьте, говорите.
Добрый день. Меня Илья зовут.
Да, Илья. Очень быстро, потому что у вас 40 секунд.
Да. Я вот что хотел сказать. Заключенных очень много тюрем находится в местах, там, где мало населения. То есть это крайний север, это Урал. И там вот их голосование может очень сильно повлиять на расклад сил в регионе.
На местных выборах, да, вы имеете в виду?
Да, именно, да.
Да, спасибо, это действительно логично. Об этом тоже стоит подумать. Итоги голосования. Ты в каком порядке называла? 40% у нас считает первый.
Да. Да, должно быть право.
Да, должно быть право. 40% даже 1%. 59% полагают, что право голоса у заключенных осужденных быть не должно.
Ну, у зрителей сетевизора похожие результаты. 45% за то, чтобы право предоставить голосовать, и 55% против. Спасибо всем участвующим.
Вот новый разворот. Разворот.
Буйным цветом цветет наш смс-пейджер. Но мы вынуждены развернуться.
Утро красит
нежным взором, да. Мы вынуждены развернуться тоже в сторону соблюдения прав. Правда, теперь уже право на частную жизнь. Российская газета сегодня публикует поправки в Гражданский кодекс, которые берут под защиту частную жизнь человека. Как отмечает издание, теперь мы сможем через суд защищать наше спокойствие. О чем идет речь? Закон, помимо прочего, устанавливает понятие нематериальные блага. Это жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, а еще личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора, места пребывания, жительства и так далее. Теперь неудачные фото, порочные видео, скверные свидетельства, все должно быть удалено без следа, когда ославленный человек того пожелает. Ну, более подробно мы сейчас об этом поговорим с Павлом Крашенинниковым, председателем Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Павел Владимирович, доброе утро.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Владимирович, ну вот как будет действовать этот механизм? То есть вот я, например, скажем, захожу куда-то в какую-нибудь социальную сеть и вижу там действительно неудавшееся свое фото. Что я должна дальше делать?
Вы можете подать в суд?
Так.
Если фото реально смонтировано, вы можете подать на моральный вред.
А если не смонтировано?
Если вот просто неудачное
выражение лица.
А если... Нет, вот у нас там действительно есть ложь фаткая, ложь такая, которая недобросовестная. Вот. Если... ну, в зависимости от того, какая-то ложь есть, процедура... Естественно, меняется, сроки исковой давности меняются, и, соответственно, взыскание ущерба абсолютно разное.
Нет, а если нет, ну вот, например, тут мы в волейбол играем, значит, с другими СМИ, и вот моя вот личная фотография появилась в Фейсбуке, и там совершенно зверское выражение лица в процессе ударе по мячу. Вот мне не нравится, я не такой. Я себе лучше.
Да. Вы можете, естественно, потребовать, чтобы это убрали.
А, понятно, да. А если не захотят, то идти в суд.
Да, ну, естественно, да.
А скажите, вот до этого, что изменилось, вот до вступления закона в силу, я тоже ведь мог подать в суд, если мне что-то не понравилось, или это не принялось бы к рассмотрению?
Не, принялось бы к рассмотрению, другое дело, что более четкие процедуры. Вот. Ну и в этом законе, если вы увидели, достаточно такая грань проведена между публичной жизнью и частной жизнью. Вот. При том, при всем, что если человек находится в публичной жизни, неважно, политик, он журналист, там, звезда эстрады и так далее, вот, если он где-то публично выступает, вот, это один вопрос. Если он дома находится, неважно, у себя или не у себя, вот, то это частная жизнь, и туда вмешиваться нельзя, и, соответственно, можно будет запрещать эту информацию, и в том числе в течение года, ну, взыскивать разные ущербы, в том числе моральные. Да.
Ага. А правильно ли я понимаю, что теперь еще вводится такая норма, которую мы хорошо знаем по всяким новостям, например, из США, где это довольно распространенная история, когда суд будет запрещать тому или иному человеку приближаться к жалующемуся на него истцу?
Нет, такой нормы нет. Это поправки в гражданский кодекс, это не уголовное право. Это частная жизнь, частное право. Соответственно, вот все эти вещи, о которых мы выше говорили, они касаются только тогда, когда человек, ну, в общем, подает в суд.
А скажите, вот если вспомнить казус с человеком, похожим на генерального прокурора, вот, предположим, за неблаговидным делом, но в частной обстановке был, так сказать, застигнут некто, и это попало в прессу, вот в данном случае как быть? Это не есть ограничение работы прессы? Все-таки имидж, даже пусть и в частной жизни политика, это он должен, может влиять на выборы и на его деятельность.
Ну да, я с вами абсолютно согласен, но если бы эта статья была, показывать это было бы точно нельзя. Если бы при показе речь шла о какой-то государственной тайне или, ну, я не знаю, о каких-то государственных делах, тогда, наверное, это можно.
Описать. Ну вот, предположим, я не стал показывать подробности того, как человек, похожий на генерального прокурора, делает то, что он делал, а просто написал, что вот он, этот человек, был в обществе женщины легкого поведения. Это вот тоже подпадает под закон? Под вот это?
Ну, если это не связано с государственной деятельностью, то подпадает, безусловно.
Ну как? Ну я же, предположим, это государственный чиновник или депутат, условно говоря, да? И
ну, да,
люди
и
должны знать, за кого они голосуют. А
да,
может, они поборники семейных ценностей, а он вот так
себя ведет. Вы знаете, на самом деле это есть статья в Конституции, и одного известного журналиста, как вы, наверное, помните, ну или во всяком случае должны, как раз убрали этот ролик именно из-за того, что это вмешательство в частную жизнь.
Ну, то есть придется доказывать, что есть некие общественные, публичные интересы в той информации.
Нет, знаете, иногда спрашивают, когда вот по поводу там недвижимости за рубежом и так далее, или где там человек учится. Вот эти все вещи на самом деле они публичные, они есть в реестрах различных, либо в вузах, либо соответствующего государства. Ну и, кроме всего прочего, чиновник должен декларировать свою собственность. Вот с этой точки зрения тут проблем вообще нет.
То есть...
Вот с точки зрения частной жизни, кто с кем там был, ну, наверное, это не нужно делать, и тем более провоцировать журналистов на эту деятельность.
Ну, я сейчас это конкретизирую таким довольно простым и немного сленговым языком. Явление, которое получило в, скажем так, в интернете, широко и в СМИ уже такое название, как «пехтинг», в кавычках, оно под действие этого закона не подпадает.
Ну, конечно, любую недвижимость, которая есть у человека, занимающего государственную должность, она должна быть опубликована, если нет, то тогда любой СМИ, любой интернет, когда это выдаст, это будет просто... Ну, я считаю, что это для общества только плюс.
Ну, то есть Берлускони бы, условно говоря, по этому закону... Ну, то есть,
за знаменитой вечеринки «Бонго-бонго» на даче?
Не осудили, да. То есть вот та информация, которая вскрылась благодаря вот то, что преследует этот закон, она бы не вскрылась, понимаете? То есть Берлускони остался бы вот в чистоте незапятнанной.
Знаете,
чтобы никого не обижать, я про иностранцев.
У меня есть такие вещи, или точнее мои проблемы. Я юрист, поэтому мне сложно говорить. Я не видел дела. Поэтому, ну, не знаю, вряд ли бы Берлускони избрали бы у нас президента на лейке с кем-то еще.
Понятно, спасибо, спасибо вам большое.
Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
Вот такая красивая история. Вот, честно говоря, а ты как думаешь? Вот надо, вот, я не говорю о дачах, домах, преступлениях против государства или против частных лиц, а вот такого плана.
Ты знаешь, нет, я думаю,
скрывать.
Что вот чисто мое внутреннее ощущение, нет, ну, если ты имеешь в виду, нужны ли дополнительные поправки в гражданский кодекс, то мне кажется, что не нужны, потому что есть статья о клевете, например, да, можно, если ты считаешь, что против тебя распространили ложные сведения, попробовать с помощью нее отбиться и заставить
это если
суд.
Ложные, но вот если речь идет не о ложных, вот человек, предположим,
а ты публичный человек, ты должен следить за тем, что с тобой происходит, да, это плата за публичность, да, вот я не люблю желтую нашу прессу, но это сегмент прессы.
Ну, если верить Павлу Крашенику, получается, что как раз вот это нельзя будет публиковать. В чем я тоже не согласен, кстати говоря. Извините, если вы пошли по этой стезе, если вы хотите стать начальником, если вы хотите быть при власти или этой властью обладать, то тогда, извините, это накладывает ограничения. Ну, в частности, как, например, на священнослужителя, правда?
Да, все верно.
Вот человек же выбирает сам, или он, извиняюсь, участвует в
оргиях. То есть понятно, что в день случается масса каких-то ДТП в городе, да? Ну, когда за рулем какого-то очень недешевого внедорожника оказывается священнослужитель, понятно, что к нему есть повышенное внимание, потому что наблюдается большой такой этический конфликт у этого человека.
Или, например, на запястье у него красуются часы за там, 30 тысяч нерусских денег, да, и так далее, и тому подобное.
Это вот неприятно, это, когда ты открываешь окно, и с соседнего балкона на тебя смотрит объектив видеокамеры. Да, согласна. Вот это так. Очень нехорошо. И мне, как читателю, совершенно неинтересно, какого цвета белье у какой-нибудь звезды эстрады. Но это плата за публичность.
Вот, и с другой стороны, понимаете, тут ведь ситуация в том, что если вы же стремились к тому, чтобы, например, поп-певцом стать, да, раз это так, то если вы приобняли за талию какую-нибудь девушку, то можете ждать, что на следующий день это все будет в газетах, и вам ваша супруга
об этом узнает.
Даст вам по голове за это, да, или не даст, и так далее. Это ваша плата за то, что вы известный публичный человек. Поэтому вот мне, честно говоря, непонятно вот эта ситуация. Ну вот не знаю, как мы с тобой эту тему оставим, перейдем к спортивным ротам или еще пообсуждаем, как ты считаешь?
Можем проголосовать и слегка пообсуждать.
Ну хорошо, да. Давай так и сделаем. Пока что прервемся, да, ведь или у нас.
Нет, у нас нет.
Все нормально у нас, да. Давай проголосуем.
Если вы поддерживаете поправки в гражданский кодекс, которые дополнительно охраняют частную жизнь и будут наказывать за распространение информации о личной жизни, то ваш телефон 660-06-64. Если нет, не поддерживайте, то 660-06-65. Голосование пошло.
Вот мне пишут, да, Алиевич, повторишь?
Повторю. Если вы поддерживаете поправки, которые будут наказывать за распространение вот таких вот сведений о частной жизни, которые не имеют никакого сопряжения с общественными интересами, то 660-06-64. Если нет, не поддерживайте, то 660-06-65.
Это тоже вопрос, имеют или не имеют. Я считаю, что если политик или чиновник, это имеет его репутация, она имеет отношение.
Его репутация, да, уже давно. Ну, то есть у него фактически... Нельзя сказать, что у него прямо совсем нет личной жизни. Но, то есть я понимаю, какие-то пределы существуют. В душ с камерой ходить, наверное, не нужно за ним. Это правда. Но в целом это вопрос его репутации. Как он себя ведет, в том числе и в каких-то своих личных вещах.
Вот по поводу души или там зверского выражения лица, или там, не знаю, какое-нибудь высокое государственное лицо решил поковырять у нас уши, извините за такие интимные подробности. Вот здесь, если попросит он убрать этот снимок, может быть, я бы и согласился, да? Но вот Евгений Спенза пишет: слушайте, если я говорю, что Осин полковник, то это клевета, Евгений, вот вы как считаете? Так я с погонцем.
А это информация о твоей личной жизни? Ты как вообще интимно воспринимаешь
факт
погон?
Если бы я был, единственное звание, которое у меня есть, это лейтенант запаса.
Факт гипотетический.
Вот это да. Вот такие погоны, в принципе, я мог бы одеть, а никакие другие. Так что, если вы будете говорить, что я полковник, я могу, в принципе, Евгений, на вас подать в суд. Следующий шаг – это секретные законы, пишет Арсений. Не знаю, о чем вы говорите.
Снимать-то процесс преступления можно, интересуется Алексей из Екатеринбурга. А это смотря какое преступление. Вот если оно, ну, во-первых, преступление или нет, решает суд. А во-вторых, если оно может быть представлено как факты личной жизни.
Ну, а как? Что значит это как? Что значит это в процессе чего? Как личная жизнь? Если человек один человек другого пырнул ножом, это личная жизнь?
Да нет, не очень.
Нет, а потом, извините, у нас висят много где камеры наружного наблюдения. Значит, получается, их надо запретить?
Кстати.
Нет.
Но они же не транслируют жизнь как бы в публичное пространство.
Нет, ну правильно, если вот в камеры попал факт преступления. Ну вот попал и попал, что же делать?
Руприхт, а как же статья Конституции о свободном праве на получение и распространение информации? Надо проще лицо делать во время удара по мячу.
Ну вот не получается, это напрягаюсь я.
Да, а кстати, вот, кстати, интересно, как футболисты реагируют на вот эти вот кадры, когда они вот с такими вот лицами там, да, где-то в полете. в воротах валяются, держатся за коленки.
Ну, как к неизбежному, наверное, какому-то злу или просто с юмором. Я бы с юмором относился. Я, кстати говоря, хотел эту фоточку повесить на сайт «Эхо Москвы», снабдив подписью вот с таким лицом.
Полковник Осин.
Осин ругает оппозицию и, значит, хвалит кровавый режим. Но как-то у меня технически не получилось. Я, может быть, сегодня это сделаю. Вот в противовес, в протест против, в знак протеста против принятия этого закона.
Знаешь, вот Осин, который бьет по мячу, подпись под фотографией, это как-то похоже на какую-то картинную галерею. Ленин встречается с какой пролетариями. Вот
Ленин и дети еще скажут.
Ленин и дети, да. Следующий шаг – это секретные законы, спрашивает Арсений. Ну вот что значит секретные законы?
Мне предлагают рассказать о розовых пижамных штанах. Это что такое? Это что-то было такое в эфире, я уже не помню. Напомните, пожалуйста, я расскажу, не вопрос. Сами звезды провоцируют желтую прессу. Но мне кажется, что вот здесь процессов никаких не будет. Вы знаете, у меня такое сильное впечатление, Дмитрий.
Нет, вот тут я как раз боюсь, что процессы будут, потому что это же какой информационный повод. Какой-нибудь, скажем, крайне популярный певец, собирающий, сейчас я так тонко намекну, большой кремлевский зал.
А вот других певцов
раз...
не знаете?
Нет. Этого я часто слышу в поездах и на вокзалах. Собирающий большой концертный зал раз в три дня судится с каким-нибудь медиапорталом, у которого много инсайда за то, что они, значит, показали, как он там ходит по дому в халате. И требует компенсацию $2 миллиона, например.
А, и вот эти фотки в халате, они будут в процессе этот еще множиться.
Ну, конечно, да.
Это хорошо. Не, ну они же сами эти поводы все устраивают. То, кто кого-то якобы побил, кто от кого ушел, кто к кому пришел и так далее. Песни поют, на эту тему сочиняют. Ну, ты что же, это же у них движуха такая, часть работы.
Да. А вот, представляешь, будут у каждого какого-нибудь ночного клуба, где собираются звезды, постоянный пул корреспондентов.
Ну, так
туда будет аккредитация. Сегодня у нас аккредитация на драку певца А с шоуменом Б, например.
Это хорошо, да. Если заранее знаешь.
Да, конечно.
Тогда они должны в боксерских перчатках быть и так далее. 363-3659, если хотите высказаться на эту тему, а то у нас какие-то звонки висят непонятные, а реальных что-то не присутствует. Ну, так это же шутка, по крайней мере, от меня. А, это Евгений Спензе, да. Ладно, иду стричься и жду с вещами воронка. Да успокойтесь, Евгений, не надо. Не нагнетайте, пожалуйста, я вас прошу. То есть нельзя снимать преступление до решения суда, пишет Аня. Почему нельзя? Нет, ничего не понял. По-моему, Ань, мне кажется, что в данном случае сами кадры преступления, которые вы засняли, они просто станут вещественным доказательством вины или там невиновности, кого бы то ни было. Так, прощай, демотиваторы, скорбно. Да, ну да, вот. Да-да-да. Вот об этом и речь, да. Будете думать, прежде чем почесать коленку.
Тебя укоряют, что... Может быть, меня укоряют, я не знаю. Что кто-то из нас с тобой украл розовые штаны в Фейсбуке у женщины, потом вернули под давлением общественности.
А, да-да, я помню эту историю. Да, да. Это нет, это меня. Это меня. Я просто я так начинаю чуть-чуть вспоминать, что-то брежет. Ну, ты видишь, вот как рождаются, как у Стругацких, нездоровые сенсации. Когда там он пытался колдовать, ну, Саша Привалов, главный герой, и какого-то комара жуткого создал. А, нет, блюдо, которое бегало на ножках. Потом выгнал его на мороз и подумал, что вот так рождаются нездоровые сенсации про, так сказать, снежных человеков и так далее. Тек. А я в Польше, еще мне пишет Павел из Дубны. Зачем дергают легкоатлетов на бестолковую универсиаду? Это, извините, не по теме. Я об этом, кстати, вчера говорил уже. Так, ну и так далее. От звоночки-то у нас есть. Ага, появились.
Давай, примем.
Давай, алло. Здравствуйте, пожалуйста, представьте, говорите.
Пожалуйста, звук приемника уберите.
Алло,
доброе
утро.
Как
вас зовут?
Меня зовут Павел, я из Иркутска. Я вот хотел по поводу слежки в интернете, у вас тема...
Нет, вы знаете, нет.
Не совсем, у нас как бы вот частной жизни.
А, ну, это почти то же самое. Вы вот задумывались о том, что когда человек подключается к интернету, то хакеры могут получить доступ
к его... Нет, вы простите, я вас прерву все-таки, это немного не о том.
Угу. Ну да, звоните 363-3659. Мы говорим не о слежке в интернете, мы говорим сейчас о праве на частную жизнь, где она сопрягается с свободой слова, так сказать, и с правосудием. Вот где-то вот об этих гранях мы сейчас беседуем.
Юрий, этот закон принят, чтобы утаить личную жизнь и имущество чиновников от огласки.
Ну, нет, это естественный вывод, да.
Теоретически имущество декларируется.
Нет, имущества нет, потому что нам сказал Павел Крашенинников, что это можно обнародовать, это не касается личной жизни. Да, мы говорим, все-таки, видимо, речь идет о, как сказать, интимной, скажем
вот
так.
Вот Ева приводит пример. Если жену бьет, это личная жизнь. Да, это личная жизнь, но это репутация человека. Стоит ли голосовать за человека, который у себя дома не может нормально договориться и пускает в ход кулаки с одним человеком?
Да, со всей страной. Попробуем звоночек. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и говорите. Алло.
Алло.
Да.
Зовут меня Артем, город Северодвинск, по поводу частной жизни.
Да, слушаем вас.
Значит, мне вот, честно говоря, кажется, что то, что сейчас происходит на этом законодательном уровне, оно не превратится ли у нас, по примеру, Бельгии, в которой запретили регистраторы, ссылаясь на то, что снимать частную жизнь незаконно.
Напомню, что предложение запретить видеорегистраторы, они у нас звучали неоднократно.
Вот. Ну, теперь, собственно, наверное, получилась какая-то правовая база. Потихонечку и к этому придем.
А вы за или против?
Честно говоря, в какой-то мере, может быть, и за.
Почему?
Вот. Ну, потому что, наверное, не очень приятно лицезреть себя где-нибудь в интернете, не знаю, либо на газетах, не знаю.
Себя нет. А вот представляете, сейчас очень условно, не касаясь вашего конкретного города, вы живете в абстрактном городе, вам не интересно, какой на самом деле в жизни ваш мэр? Может быть, у него такая красивая программа и такое героическое лицо на плакатах, а в жизни он кошек мучает?
Ну, честно говоря, как живет наш мэр, в принципе, и так все знают. Вот. Честно говоря, лезть в его он проводит в свое время, исключительно, честно говоря, неинтересно. В плоскости желтой прессы. А если это связано с каким-то, может быть, скандалом, в принципе, может быть, это и должно быть являться публичной информацией.
Нет, но то, что он, например, спит в розовых пижамных штанах...
Это действительно, какой бог не спит, да.
Вот, а если он действительно рукоприкладствует по отношению к детям своим, например? Вот порет их ремнем, к примеру.
Если это противозаконно...
Ну, в общем, нет. Но поскольку этим занимается некоторое количество родителей, наверное, не противозаконно.
Ну, я своего ребенка, честно говоря, не бью физически.
Ну, что, ни разу не шлепнули, что ли? Подзатыльник не дали?
Я помню, как говорил профессор Преображенский о том, что только слово может исправить человека.
Ладно, спасибо вам большое. Какие у нас все граждане такие? Вот как не позвонишь, вот звонит ГАИ, ГИБДДшник.
Никто никогда не брал. Что это взятка?
Звонит преподаватель, меня просто вот возмутило. Это в среду было. Мы все знаем, что зачеты стоят денег, да? Не все, конечно, не во всех вузах. Или, наверное, во всех вузах, но далеко не все. Но это присутствует явление. Как не позвонят, люди говорят, у нас все чисто. Вот где-то соседним, потому что на факультете соседним.
Где-то есть черный барабашка, который выносит очень много коробок из-под ксерокса с деньгами.
И здесь тоже. Вот человек ни разу своего ребеночка не шлепнул, там, не знаю, хоть один раз в жизни.
Нет, кто знает, может быть, действительно ни разу не шлепнул.
Может быть. Да, приходится верить.
Мы прервемся на рекламу и расскажем вам о погоде.
Разворот.
Ты что себе думаешь? Реклама.
У вас эндокринное заболевание, проблемы с весом и артериальным давлением? Высококвалифицированные эндокринологи ЦКБ Управления делами президента России помогут вам в диагностике и лечении данных заболеваний с помощью высоких технологий. В ЦКБ работает школа для больных с сахарным диабетом, где вас обучат управлять этой болезнью. В случаях, требующих хирургического вмешательства, операции будут выполнены с применением малоинвазивных методик при помощи современного оборудования. Звоните в 495-530-0706. ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Да, подведем итоги голосования. 33,5% одобряют такое наказание за вмешательство в частную жизнь, за распространение информации о личной жизни.
Не так мало, да?
Да, 66,5% против этого. Это результаты телефонного голосования. Среди зрителей сети визора 18% за, 82% против таких вот мер против распространения информации о личной
частной
жизни граждан.
Чтобы закончить, Сергей пишет, вышел на улицу, и ты уже публичный. Можно продолжить. Зашел в дом, а вдруг он тоже...
Вдруг кто-то камеру установил.
Нет, вдруг этот дом тоже публичный.
А, вот оно что. Коротко о погоде.
Метеоскоп.
Стремительно теплеет. В столице 25 градусов тепла, давление 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 64%, ветер северный 2 метра в секунду, но с порывами до 3. Сейчас пока без осадков, при незначительной облачности, но в течение дня обещают и переменную облачность, и локальный кратковременный дождь, и даже местами грозу. А в городе будет до плюс 30 тепла, по области даже до плюс 31. Что нас ждет в выходные? Завтра днем переменную облачность, местами кратковременный дождь с грозой, максимальная температура до 30 градусов. В воскресенье все та же, местами гроза, местами кратковременный дождь, переменная облачность, но немножко похолоднее, до плюс 28. Алексей Осин.
Приметы прочитай.
Приметы сегодня очень лаконичные. Терентий. Точка.
С Терентием вас.
С Терентием вас. Алексей Осин, Оксана Чиш, Наталья Квасова, звукорежиссер.